Архипелаг, книга 3, страница 403, глава 4. Ссылка народов. Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от 19, ни от 18, ни от 17 века массовой насильственной пересылки народов. Были колониальные покорения на океанских островах, в Африке, в Азии, на Кавказе. Победители приобретали власть над коренным населением. Но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землей, с его прадедовскими домами. Может быть, только вывоз негров для американских плантаций дает нам некоторое подобие и предшествие. Но там не было зрелой государственной системы. Там лишь были отдельные христиане-работорговцы, в чьей груди взревело огнем внезапно обнажившееся обманывать, вылавливать выгода. И они ринулись каждый для себя обманывать, покупать негров поодиночке и по десяткам. Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества 20 веку. И нужно было на основе единственно верного учения высочайшее развитие. Национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент на поголовное искоренение народов путем их высылки в 48, в 24 и даже в полтора часа. Конечно, это не так сразу прояснилось и ему самому. Один раз он неосторожно высказался даже. Не бывало и не может быть случая, чтобы кто-либо мог стать в СССР объектом преследования из-за его национального происхождения. Сталин, сочинение, 51 год, том 13, страница 258. В 20-е годы все эти национальные языки поощрялись. Кроме Крыму так и долдонили, что он татарский, татарский, и даже был арабский алфавит и надписи все по-татарски. Оказалась ошибка. Даже пропрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять великий рулевой, как это удобно перенесется на нации. И опыт державного брата Гитлера по выкорчевыванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала Второй мировой войны. А Сталин, батюшка, задумался над этой проблемой раньше. Кроме только мужичьей чумы и до самой высылки народов, наша советская ссылка хотя и ворочала кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с лагерями, не была столь славна и обильна, чтобы пробороздился в ней ход истории. Были ссыльно-поселенцы по суду, были административно ссыльные без суда. Но и те, и другие – все счетные единицы со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфасы в профиль. И только мудро-терпеливые, нисколько не брезгливые органы умели из песчинок свить веревку. Из этих разваленных семей – монолит из ссыльных районов. Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на высылку спецпереселенцев. Два первых термина были от царя. Этот – советский кровный. Разве не с этой приставочки «спец» начинаются наши излюбленные сокровеннейшие со слова «спецотдел», «спецзадание», «спецсвязь», «спецпоёк», «спецсанаторий». В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами раскулаченных. Это куда вернее, гибче получилось без повода обжаловать, потому что раскулачивали не одних кулаков, а уж спецпереселенец не выкусишь. И вот указал великий отец применять это слово к ссылаемым нациям. Не сразу удалось и ему открытие. Первый опыт был весьма осторожен. В 37 году сколько-то десятка тысяч подозрительных этих корейцев. Какое доверие этим черномазым косоглазым перед Халкинголом, перед лицом японского империализма. Были тихо и быстро трясущихся стариков, доблеющих младенцев, с долей нищенского скарба переброшен с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домиках без окон. Где же стекол набраться? И так тихо, что никто, кроме смежных казаков, о том переселении не узнал. И ни один сущий язык в стране о том не пролепетал. и ни один заграничный корреспондент не пикнул. Вот для чего вся печать должна быть в руках пролетариата. Понравилось, запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в окрестностях колыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешенными штыками брали ссылаемых. И называлось это «Торжественные проводы в Карело-Финскую, только что завоеванную республику». В зените дня под трепетание красных флагов и под медь оркестров отправляли осваивать новые родные земли прилининградских финнов и эстонцев. Отвезли же их несколько поглуше. О судьбе партии в 600 человек рассказывает В.А. Отобрали у всех паспорта, отцепили конвоем и повезли дальше телящим красным эшелоном. Потом баржи. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать на укрепление колхозов. И торжественно провоженные и вполне свободные граждане подчинились. И только 26 бунтарей, среди них рассказчик, ехать отказались. Больше того, не сдали паспортов. Будут жертвы, предупредил их приехавший представитель советской власти, совнаркома Карело-Финской ССР. Из пулеметов будете стрелять, крикнули ему. Вот неразумцы. Зачем же из пулеметов? Ведь сидели они в оцеплении кучкой, и тут единственного ствола было бы достаточно, никто бы об этих 26 финнах поэм не сложил. Но странная мягкотелость, нерасторопность или нераспорядительность помешала этой благорассудной мере. Пытались их разделить, вызывали коперу по одному, все 20 вместе ходили по вызову. И упорная, бессмысленная их отвага взяла верх, паспорта им оставили. И отцепление сняли. Так они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай исключительный. А масса-то паспорта сдала. Все это были пробы. Лишь в июле 41 года пришла пора испытать метод в развороте. Надо было автономную и, конечно, изменническую республику немцев Поволжье с ее столицами Энгельс и Маркштадт выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подальше, на восток. Здесь первый раз был применен в чистоте динамичный метод ссылки целых народов. И насколько же легче и насколько же плодотворнее оказался пользоваться единым ключом, оказалось, пунктом о национальности. Вместо всех этих следственных дел и именных постановлений на каждого. И кого прихватывали из немцев в других частях России, а подбирали их всех, то не надо было местным НКВД высшего образования, чтобы разобраться, враг или не враг. Раз фамилия немецкая, значит, хватай. Система была опробована, отлажена, и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную, назначенную, обреченную предательскую нацию. И каждый раз все проворнее чеченов, ингушей, карачаевцев, балкар, калмыков, курдов, крымских татар, наконец кавказских греков. Система тем особенно динамичная, что объявляется народу решение отца народов не в форме болтливого судебного процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты. Вооруженные дивизии входят ночью в расположение обреченного народа и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулеметов и автоматов вокруг каждого селения. И дается 12 часов, но это слишком много, простаивает колесами эта пехота. А в Крыму уже только 2 и даже 1,5 часа, чтобы каждый взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый как арестант, ноги поджав в кузов грузовика. Старухи, матери с грудными. «Садись, команда была!» И грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телящие эшелоны по местам, до места. А там, может быть, еще по реке Унжи крымские татары. Как раз для них эти северные болота. Сами, как бурлаки, потянут бичевые плоты против течения на 150-200 километров в дикий лес выше Кологрива. А на плотах будут лежать недвижные седобородые старики. Наверное, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно. Зажужжал моторами единовременно весь крымский только что освобожденный апрель 44 года полуостров. А сотни змеев токолон поползли и поползли по его прямым и крученным дорогам. Как раз зацветали деревья. Татарки тащили из теплиц на огороды рассаду сладкого лука. Начиналась посадка табака. И на том кончилось. И на много лет потом исчез табак из Крыма. Автоколонны не подходили к самым селениям, они были на узлах дорог, а улы же оцепляли спецотрядами. Было велено давать на сборы 1,5 часа, но инструктора сокращали их и до 40 минут, чтобы справиться пободрее, не опоздать к пункту сбора, и чтобы в самом ауле богаче было разбросано для остающейся от спецотряда зондеркоманды. Заядлые аулы, вроде Озенбаша, близ Бибок озера, приходилось начисто сжигать. Автоколонны везли татар на станции, а уж там в эшелонах. Ждали еще и сутками, стонали, пели жалостные песни прощания. В 60-х годах 19 века помещики администрации Таврической губернии ходатайствовали о полном выселении крымских татар в Турцию. Александр II отказал. В 43-м году о том же ходатайствовал гауляйтер Крыма. Гитлер отказал. Стройная однообразность. Вот преимущество ссылать сразу нациями. Никаких частных случаев. Никаких исключений, личных протестов. Все едут покорно, потому что и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола. Едут и те, кто в чреве. И они уже сосланы тем же указом. Едут и те, кто еще не зачат, ибо суждено и им быть зачатым под дланью того же указа. И от самого дня рождения, вопреки устаревшей, надоевшей статье 35 УК, ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет. Едва только высунув голову на свет, они уже будут спецпереселенцы, уже будут сосланы навечно. А совершеннолетние их 16-летний возраст только тем будут ознаменован, что они начнут ходить отмечаться в комендатуру. И то, что осталось за спиною, распахнутое, еще не остывшие дома и разворошенное имущество, весь быт, налаженный в 10 и в 20 поколений, тоже единообразно достается оперативникам карающих органов. А что государству, а что соседям из более счастливых наций? И никто не напишет жалобы о корове, о мебели, о посуде. И тем последним еще до вышины дотянут единообразие, что не щадит секретный указ ни даже членов коммунистической партии из рядов этих негодных наций. Значит, и партбилетов проверять не надо. Еще одно облегчение. А коммунистов в новой ссылке обязать тянуть в два плеча, и всем кругом будет хорошо. Конечно, всех изворотов не предусмотреть и мудрому кормчему. В 1929 году изгоняли из Крыма татарских князей и высоких особ. Это делали мягче, чем в России. Их не арестовывали, они сами уезжали в Среднюю Азию. Здесь, среди родственного мусульманского населения, они постепенно прижились, благоустроились. И вот через 15 лет туда же привезли под гребенку всех трудящихся татар. Старые знакомые встретились. Только трудящиеся были изменниками и ссыльными, а бывшие князья занимали прочные посты в советском аппарате, многие в партии. Трещину в единообразии давали только смешанные браки. Недаром наше социалистическое государство всегда против них. При ссылке немцев и потом греков таких супругов не высылали. Но очень это вносило большую путаницу и оставляло в местах, как будто очищенных, очаги заразы. Как те старые гречанки, которые возвращались к детям умирать. Куда же ссылали нации? Охотно и много в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики. Так что с успехом ее можно было бы назвать теперь Казахстан. Но не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь. Множество калмыков вымерло на Енисее, Северный Урал и север европейской части. Считать или не считать ссылкой у народа высылку прибалтийцев? Формальным условием она не удовлетворяет. Ссылали не всех подчистую. Народы как будто остались на месте, слишком близко к Европе, а то ведь как хотелось. Как будто остались, но прорежены по первому разряду. Их чистить начали рано, еще в 40-м году, сразу, как только вошли туда наши войска, еще прежде, чем образованы эти три народа, единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. Надо представить себе, чем было для этих молодых государств их первое и последнее поколение собственных офицеров. Это были нищеванные бароны-лоботрясы, а сама серьезность, ответственность и энергия нации. Еще гимназистами в снегах под Нарвой они учились, как неокрепшей своей грудью, отстоять неокрепшую родину. Теперь этот сгущенный опыт и энергию срезали одним взмахом косы. Это было важнейшим приготовлением к плебисциту. Да, это испытанный был рецепт. Разве не то же делалось когда-то и в коренном союзе? Тихо и поспешно уничтожить тех, кто может возглавить сопротивление. Еще тех, кто может возбуждать мыслями, речами, книгами. И как будто народ весь на месте, а уже и нет народа. Мертвый зуб снаружи первое время вполне похож на живой. Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка была. Это была лагеря. А для кого-то расстрелы в каменных тюремных дворах. И в 1941 году, отступая, хватали сколько могли людей состоятельных, значительных, заметных. Увозили, угоняли их с собой, как дорогие трофеи, а потом сбрасывали, как навоз, на кощенелую землю архипелага. Брали непременно ночами 100 килограмм багажа на всю семью. И глав семей уже при посадке отделяли для тюрьмы и уничтожения. Всю войну затем по Ленинградскому радио угрожали Прибалтике беспощадностью и местью. В 44-м, вернувшись, угрозы исполнили, сажали обильно и густо. Но это еще не была массовая народная ссылка. Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 48-м году. Непокорные литовцы. В 49-м все три нации. И в 51-м еще раз литовцы. В эти же совпадающие годы скребли и Западную Украину, и тоже последняя высылка произошла там в 1951 году. Кого-то готовился генералиссимус ссылать в 1953 году. Евреев ли? Кроме них кого? То ли всю правобережную Украину? Этого великого замысла мы никогда не узнаем. Я подозреваю, например, что была у Сталина неутоленная жажда сослать всю Финляндию в прикитайские пустыни. Но не удалось это ему ни в 40-м, ни в 47-м. Попытка переворота Лейно. Приискал бы он местечко за Уралом, хоть и с сербом, хоть и пелопоннесским греком. Если бы этот четвертый столб передового учения продержался бы еще лет 10, не узнали бы мы этнической карты Евразии. Произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сосно было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь о разлуке с родной землею и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать все прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать. Но что признал читатель, что та же эта страна ссылки, уже наведенная ему, тоже грязнилище при том же архипелаге. Проследим немного за высылкой прибалтов. Высылка прибалтов происходила не только не насилием над верховной народной волей, но исключительно и в исполнении ее. В каждой из трех республик состоялось свободное постановление своего Совета Министров, в Эстонии 25 ноября 1948 года, о высылке определенных разрядов своих соотечественников в чужую Дальнюю Сибирь. И притом навечно, чтобы на роду и землю они никогда более не вернулись. Здесь отчетливо видна и независимость прибалтийских правительств, и та крайность раздражения, до которого их довели негодные никчемные соотечественники. Разряды эти были вот какие. Семьи уже осужденных. Мало было, что отцы доходили в лагерях, надо было все семьи их вытравить. Б. Зажиточные крестьяне. Это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию. И все члены их семей, рижских студентов, брали в ту же ночь, когда и их родители с хутора. В. Люди заметные и важные сами по себе, но проскочившие как-то гребешки 40-го, 41-го, 44-х годов. Г. Просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятным местным активистам семьи. постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой Родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах, не было оглашено в республиках. Да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытию на место в сибирских комендатурах. Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времен корейских и даже крымско-татарских. Ценный опыт настолько был обобщен и усвоен, что счет не шел уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно 20-30 минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйского каблука через родной порог в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем права их упрекнуть, что при этом они совали что-то себе за пазуху или грузили по левой. Это не очень было и себе нужным. Достаточно было еще одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог везти приобретенную за бесценок вещь к себе домой. Вполне законно. Что можно было за эти 20-30 минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью, бабушку 75 лет, мать 50, дочь 18 и сына 20, посоветовал: швейную машинку обязательно возьмите. Пойди догадайся, этой швейной машинкой только и кормилась потом семья. Эти конвоиры как и что понимали в своих действиях? Мария Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой и там увидел ее. Я склабился вполне радостно и душевно. «Тетя, вы меня помните?» Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу обреченным. Вихрь. Пронесся и нет его. От самого лучшего веника остаются же прометины. Кто из женщин сумел продержаться суток трое, дома нанищевал? Приходили теперь финодел, просил распечатать квартиру, и что ж, распечатывали. Черт с тобой, живи до следующего указа. В тех малых телящих товарных вагонов, в которых полагается перевозить 8 лошадей или 32 солдата или 40 заключенных, ссылаемых таллинцев везли по 50 и больше. По спеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша, старое ведро, тотчас было переполнено, изливалось и заплескивало вещи. Двуногих млекопитающих с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины разная суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды, умер ребенок. А ведь все это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, а все же, тоже. Долго стояли на станции юдемисты, а снаружи бегали и стучали вагоны, спрашивали имена, тщетно пытались передать кому-то продукты и вещи, но тех отгоняли. А запертые голодали, а неодетых ждала Сибирь. В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях – супы. Путь у всех эшелонов был дальний – в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. 14 суток ехали до Ачинска. Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которая приносит не вера, а ненависть. Скоро им конец. В этом году будет война, и осенью обратно поедем. Никому благополучно ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть, и не простить этого тогдашнего настроения за решетками. Я писал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы, в 49-50 году. В те годы схлестнулась неправедность этого строя, этих 25-летних сроков, этих повторных возвратов на архипелаг, до некой высшей взрывной, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой точки. Да, скажем, общую. Если режим безнравственен, свободен подданный от всяких обязательств перед ним. Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в воронках и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне, как о единственном выходе? А не плакал никто. Ненависть сушит слезы. Еще вот о чем думали в дороге эстонцы. Как встретит их сибирский народ? В 40-м году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями. Сейчас, в 49-м, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сестры удивлялись, как это женщины худые и обтрепаны, и тряпки чистой нет у них для ребенка. Приехавших разослали по обездоленным, по обезлюдевшим колхозам. И там от начальства, таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты. Кто по полведра молочка, кто лепешек свекольных или из очень дурной муки. И вот теперь эстонки плакали. Но еще был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехала фашистское отребье. Вас всех потопить, восклицали они. И еще работать не хотят неблагодарные. Для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства. Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работой. И еще были предупреждены по первому выстрелу организовывать облаву. На станции Ащенг произошла веселая путаница. Начальство Бирилюсского района купило у конвоя 10 вагонов ссыльных, 1500 человек, для своих колхозов на реке Чулым. И проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ащенска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, Саралинскому рудоуправлению Хакасию. Те ждали своего контингента, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над селами вой отмычавших коров. Коровы, как дикие, кидались на полусгнившую солому. Итак, совсем не по злобности и не по зажиму ссыльных выдал колхоз новоприбывшим по 1 килограмму муки на человека в неделю. Это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку. Ахнули эстонцы после своей эстонции. Правда, в поселке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна. А они накопились там год за годом из-за того, что не управлялись увозить. Но вот тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом, но хлеба из тех амбаров ему не выдавали. Он был государственный. Председатель колхоза Пашков как-то выдал самовольно по 5 килограммов на каждого еще живого колхозника и зато получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела колхозные. И не в этой книге их обсуждать. На этом Чулыме месяца 3 колотились эстонцы с изумлением, осваивая новый закон. Или воруй, или умирай. И уж думали, что навечно, как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакасии. Это хозяева нашли свой контингент. Хакасов самих там было неприметно, а каждый поселок ссыльный, а в каждом поселке комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз. Да обширное пространство были не столько Хакасия или Красноярский край, сколько трест хак золота или Енисей строй. И принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД. Секретари же райкомов гнулись перед райкомендантами. Но еще не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в старательские артели. Старатели. Это так заманчиво звучит. Слово поблескивает легкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеет исказить любое земное понятие. В артели эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже охраны безопасности, и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно. Просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которое государство было жаль покинуть. Артели подчинялись старательскому сектору рудоуправления, которое знало только спустить план и спросить план, и никаких других обязанностей. Свобода артелей была не от государства, а от государственного законодательства. Им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье, как уже полным зэкам. Мог быть объявлен стахановский месячник безо всяких воскресений. А в государственное оставалось за невыход на работу суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал 25% принуд работ. Причин всегда хватало. Зарабатывали эти старатели месяц 3-4 золотых рубля, то есть 150-200 сталинских. На некоторых рудниках под Копьевым ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами. В самом деле, зачем им общественные деньги, если передвигаться они все равно не могут, а в рудничной лавке им продадут и за боны. В этой книге уже развернуто было подробное сравнение заключенных с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииски и заводы. Их приписное население в 18-19 веке совершало нарочно преступление, чтобы только попасть на каторгу и вести более легкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века рабочие не имели права отказаться от работы, даже в воскресенье. Платили штрафы, сравни принуд работы. Еще там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. Эти лавочки, а неплохо поставленная золотодобыча, были главным источником доходов золотопромышленников. Или, считай, треста. Да что это, уж так все не оригинально на архипелаге. В 1952 году маленькая хрупкая ХС не пошла в сильный мороз на работу, потому что у нее не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил ей на 3 месяца ее на лесоповал, без валенок же. Она же в месяце перед родами просила дать ей легче работу, не бревна подтаскивать. Ей ответили: не хочешь — увольняйся. А темная врачиха на месяц ошиблась в сроках ее беременности и отпустила в декретный за 2-3 дня до родов. Там в тайге МВД много не поспоришь. Но это все еще не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь, и не вздорно. Вообще колхоз легче или лагеря? Ответим: а если колхоз и лагерь, да соедините вместе? Вот это и было положение спецпереселенцев в колхозе. А от колхоза-то, что пайка нет, только в посевную дают 700-ку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком земляного цвета. Должно быть, в амбарах полы подметали. От лагеря то, что сажает в КПЗ, пожалуйста, бригадир на своего ссыльного бригадника в правление. А правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки, концов не сведешь. За первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по 20 граммов зерна. Птичка божья при дороге напрыгает больше. И по 15 сталинских копеек, хрущевских полторы. За заработок целого года они купили себе алюминиевый таз. Так на что ж они жили? А на посылке из Прибалтики. Ведь народ... Их сослали не весь. А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымские татарам. Пройдите по могилам, спросите. Все тем же решением родного Прибалтийского совета министров, или уж сибирской принципиальностью, применялось к прибалтийским спецпереселентам до 1953 года, пока отца не стало, спецуказание. Никаких работ, кроме тяжелых, только кайло, лопата и пила. Вы здесь должны научиться стать людьми. Если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общее. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовые земли при доме отдыха рудоуправления, чтобы не оскорбить стахановцев, отдыхающих там. Даже с поста телятницы комендант согнал М. Сумберг: вас не на дачу прислали, идите сено метать. Еле-еле отбил ее председатель. Она спасла ему телят от бруцеллеза. Она полюбила сибирскую скотину, находя ее добрее эстонской. И непривыкшие к ласке коровы лизали ей руки. Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу, и спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают 36 часов подряд, река Чулым. За эти полтора суток два перерыва на еду по 20 минут и один раз отдых 3 часа. Не будете, сошлем дальше на север. Упал старик под мешком, комсомольцы-надсмотрщики пинают его ногами. Отметка еженедельно. До комендатуры несколько километров. Старухе 80 лет? Берите лошадь и привозите. При каждой отметке каждому напоминается побег 20 лет каторжных работ. Рядом комната оперуполномоченного, и туда вызывает. Тот там помнит лучшей работы, поманит. И угрозят выслать дочь единственную за полярный круг от семьи отдельно. А чего они не могут? На каком чуре, когда их рука останавливалась совестью? Вот задание. Следить за таким-то. Собирать материалы для посадки такого-то. При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины должны встать и не садиться без разрешения. Да не понял ли нас, читатель, так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав? О, нет-нет! Все гражданские права за ними полностью сохранялись. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем, равном, тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый, из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, за ним и был свято сохранен. И подписываться на заем им также не было запрещено. Вспомним мучение коммунистов Дьякова в лагере. Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по 50 рублей, с эстонцев выжимали по 400. Вы богатые. Кто не подпишется, не будем посылок передавать. Сошлем еще дальше на север. И сошлют. А почему бы нет? О, как томительно. Опять и опять одно и то же. Да ведь кажется, эту часть мы начали с чего-то нового. Не лагерь, но ссылка. Да ведь кажется, эту главу мы начали с чего-то свежего. Не адм ссыльные, но спецпереселенцы. А пришло все к тому же. И надо ли, и сколько надо теперь еще и еще и еще рассказывать о других, об иных, об инаких ссыльных районах. Не о тех местах, не о тех годах, нациях не тех, а кех же. В переслойку, расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности. Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее, они отрубили свою прошлую жизнь, да и что за родина у них была на Волге или на Маныче. Как когда-то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой ссыльной земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в 41-м году на Гале, но рачительные и неутомимые они не упали духом, а принялись и здесь также методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России, немец, что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, совхозах не могли начальники нахвалиться немцами, лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были среди остальных ссыльных, а часто и местных, самые прочные, просторные, чистые дома, самые крупные свиньи, самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но и среди распущенности прилагерного мира, по чистоте и строгости нравов. Горячо схватили за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскученнее, чем немцы, но по огородам, ни по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарщиках лучший творог и масло, и овощи были у греков. В Казахстане еще больше преуспели корейцы, но они были и сосланы раньше, а к 50-м годам уже порядочно раскрепощены. Уже не отмечались, свободно ездили из области в область, и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов, и те, и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодежь не перешла на европейский лад. Но очень способные к учению, они быстро заполнили учебное заведение Казахстана. Уже в годы войны им не мешали в этом. И стали главным клином образованного слоя республики. Другие наши, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях в своей жизни. Однако, в общем, подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти. Калмыки не стояли, вымирали тоскливо. Впрочем, я их не наблюдал. Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологической покорности. Ни одиночки, ни бунтари, а вся нация целиком. Это чечены. Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они из-за всей жезгасканской ссылки пытались поддержать кингирское восстание. Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было все их ссыльное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год. Безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, пили, молодые еще одевались. Проходили годы, и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству. Но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуще и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз. И сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шоферами. Ухаживать за мотором не унизительно. В постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти. В шоферских возможностях своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли непосредственно. Они принесли в мирный, честный, дремавший Казахстан понятие «украли», «обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силы. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей. И вот диво, все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже 30 лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы. Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собрались объяснения. В Хоктерекской школе учился при мне в 9 классе юноша чечен Абдул Худаев. Он не вызывал теплых чувств, да и не старался их вызывать, как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным. А всегда подчеркнуто сух, очень горд, да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный отчетливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шел вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой общественностью, то есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами, той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены. Жил Абдул со старухой-матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело. Еще существовал только старший брат Абдула, давно изблотненный, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда, то по амнистии, то по зачетам. Как-то однажды явился он в Коктерек. Два дня пил без просыпу, повздорил с каким-то местным чеченом, схватил нож и бросился на него. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка. Она разбросила руки, чтобы он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бы бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор. Взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждет его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму. Он-то спрятался, но остался его младший брат Абдул. Его мать, еще один старый чечен из их рода, дядька Абдулу. Весь об убийстве облетела мгновенно чеченский край Коктерика. И все трое, оставшиеся из рода Худаевых, собрали свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольется кровь Худаевых за их кровь, они не были достойны звания людей. И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу, весь Коктерик и вся школа знала почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа. Вот, может быть, сейчас, когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом. На переменах только об этом разговаривали, и все потупили глаза. Ни партийной, ни комсомольской организации школы, ни завучи, ни директор, ни районо, никто не пошел спасать Худаева. Никто даже не приблизился к его осажденному дому в гудевшем как улей чеченском краю. Да если б только они. Но перед дыханием кровной мести также трусливо замерли, до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райсполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон, и сразу оказалось, что никакой советской власти в Коктерике нет. Но очень-то простирались ее длань, не очень, из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолет с войсками, и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами. Так выяснилось для чечен и для всех нас, что есть сила на земле, и что мираж. И только чеченские старики проявили разум. Они пошли в МВД раз и просили отдать им старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказала. Они пришли в МВД второй раз и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда обещали они. Кровная месть с Худаевым снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это гласный суд? Но как это заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же не политический, он вор. Он социально близкий. Можно попирать права 58-й, но не многократного убийцы. Запросили область, пришел отказ. Тогда через САС убьют младшего Худаева, объяснили старики. Чины МВД пожимали плечами. Это не могло их касаться. Преступление, еще несовершенное, не могло ими рассматриваться. И все-таки какое-то веяние 20 века коснулось, не МВД, нет, зачерствелых старых чеченских сердец. Они все-таки не велели мстителям мстить. Они послали телеграмму в Алмату. Оттуда спешно приехали еще какие-то старики, самые уважаемые во всем народе. Собрали совет старейшин. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти. Где бы на земле он не встречался чеченскому ножу. А остальных Худаевых вызвали и сказали: «Ходите, вас не тронут». И Абдул взял книжки и пошел в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там парторг и комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании. Не вспоминая досадного инцидента, ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз он понял, что есть главная сила на земле – кровная месть. Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта кажется не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести. Но каким страхом веет на все окружающее. Помни об этом законе, какой горесть решится оскорбить другого просто так. Как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу. И тем более, какой не чечен решится связаться с чеченом, сказать, что он вор, или что он груб, или что он лезет без очереди. Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож, но его нет при тебе, цивилизованный, ты не ответишь ударом на удар. Ведь падет под нож вся твоя семья. Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами и хозяева страны, и не хозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию. Бей своих, чтоб чужие боялись. Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча. А что предложило им социалистическое государство? Глава 5. Кончив срок. За 8 лет тюрьмы лагерей не слышал я слова доброго о ссылке ни от кого, побывавшего в ней. Но еще самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давят человека 6 каменных, сближенных плоскостей камеры. Засвечивается тихая арестантская мечта о ссылке. Она дрожит, переливается мариом и вздыхает на темных нарах тощие арестантские груди. Ах, ссылка, если бы дали ссылку! Я не только не минул этой общей участи, но во мне мечта о ссылке укрепилась особенно. На Иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни и мечтал о ссылке. Из крыши калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал подальше от нее, подальше бы в ссылку. И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет заменить мне 8 лет лагерей на пожизненную ссылку, пусть самую далекую и глухую. Слон в ответ и не чихнул. Я не соображал еще, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдет, только будет она не вместо лагеря, а после него. В 1952 году из 3000-го российского лагпункта Экибастуса освободили десяток человек. Это очень странно выглядело тогда. 58-ю и выводили за ворота. 3 года перед тем стоял Экибастус, и ни одного человека не освобождали. Да и срок никому не кончался. А это значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил. С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло прямых или косвенных, и узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило. И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении. Дело в том, что нас, однажды названных врагами, власть по праву сильного будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным. Так привыкли мы, с этим сжились. В последние сталинские годы вызвала тревогу не судьба ссыльных, а мнимо освобожденных, тех, кого, по видимости, оставляли за воротами без конвоя, тех, кого, по видимости, покидало охранительное серое крыло МВД. Ссылка же, которую власть по недоумию считала дополнительным наказанием, была продолжением привычного безответственного существования, той фаталистической основе, на которой так крепок арестант. Ссылка избавляла нас от необходимости самим избирать место жительства и, значит, от тяжелых сомнений и ошибок. Только то место и было верно, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте изо всего Союза не могли попрекнуть нас, зачем приехали. Только здесь мы могли имели безусловное конечное право на 3 квадратных аршина земли. А еще кто выходил из лагеря одиноким, как я, не ожидавшим нигде и никем неожидаемым, только в ссылке, казалось, мог встретить бы родную душу. Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопится. Если б какого-нибудь несчастного демократического грека или социалистического турка задержали бы в тюрьме на 1 день сверх положенного, да об этом бы захлебывалась мировая пресса. А уж я рад был, что после конца срока меня продержали в лагерь всего несколько дней. И после этого освободили? Нет. После этого взяли на этап. Еще месяц везли за счет уже моего времени. Все же под конвоем, выходя из лагеря, старались мы выполнять последнее тюремное суеверие. Ни за что не обернуться на свою последнюю тюрьму, иначе в нее вернешься. Правильно распорядиться со своей тюремной ложкой. Но как правильно? Одни говорили взять с собой, чтобы за ней не возвращаться, а другие швырнуть в тюрьме, чтоб тюрьма за тобой не гналась. Моя ложка была мной самим отлита в литейке. Я ее забрал. И замелькали опять Павлодарская, Омская, Новосибирская пересылки. Хотя кончились наши сроки, нас опять обыскивали, отнимали недозволенно, загоняли в тесные набитые камеры, воронки и в Столыпины, мешали с блатными, и также рычали на нас конвойные псы, и также кричали автоматчики: «Не оглядывайся!» Ну а на омской пересылке добродушный надзиратель, перекликая по делам, спросил нас пятерых экибастузских: «Какой бог за вас молился?» «А что? А куда?» Сразу навострились мы, поняв, что место, значит, хорошее. «Да на юг!» – дивился надзиратель. И действительно, от Новосибирска завернули нас на юг. «В тепло едем! Там рис, там виноград и яблоко!» «Что это? Неужели ж товарищ Берия не мог нам в Советском Союзе хуже места найти? Неужели такая ссылка бывает?» Про себя я уже внутренне примерял. Напишу о ссылке цикл стихов и назову «Стихи о прекрасной ссылке». На станции Джамбул нас высаживали из Столыпина все с теми же строгостями, вели грузовику в живом коридоре конвойных и также на пол сажали в кузове, как будто пересидевший срок, мы могли потянуться на побег. Было глубоко ночью, ущербная луна, и только она слабо освещала темную аллею, по которой нас везли. Но это была именно аллея из пирамидальных тополей. Вот так ссылка. Да мы не в Крым ли? Конец февраля, у нас на Иртыше сейчас лють, а здесь весенний ласковый ветерок. Привезли в тюрьму, и тюрьма приняла нас без приемного шмона и без бани. Мягчели проклятые стены. Так с мешками и чемоданами затащились в камеру. Утром корпусной отпер дверь и вздохнул: «Выходи со всеми вещами!» Разжимались чертовы когти. Весеннее алое утро охватило нас во дворе. Заря теплила кирпичные тюремные стены. Посреди двора ждал нас грузовик. И в кузове уже сидели двое зэков, присоединенных к нам. Надо было дышать, оглядываться, проникнуться неповторимостью момента. Но никак нельзя было упускать нового знакомства. Один из новеньких, сухонький седой старик со слезящимися светлыми глазами, сидел на своих подмятых вещичках так выпрямленно, так торжественно, как царь перед приемом послов. Можно было подумать, что он или глух, или иностранец, и не надеется найти с нами общий язык. Едва влезший в кузов, я решился с ним заговорить. И совсем не дребезжащим голосом на чистом русском языке он представился: Владимир Александрович Васильев. И проскочила между нами душевная искра, щует сердце друга и недруга. Это друг. В тюрьме спеши узнавать людей. Не узнаешь? Не разлучат ли через минуту? Да, бишь, мы уже не в тюрьме, но все равно. И пересиливая шум мотора, я интервьюирую его, не замечая, как грузовик сошел с тюремного асфальта на уличный булыжник, забывая, что надо не оглянуться на последнюю тюрьму. Сколько же их будет последних? Не посмотря даже на короткий кусочек воли, который мы проезжаем. И вот уже снова в широком внутреннем дворе областного МВД, откуда выход в город нам опять-таки запрещен. Владимиру Александровичу в первую минуту можно было дать 90 лет. Так сосчитались эти вневременные глаза, острое лицо и хохолок седины. А было ему 73. Он оказался одним из давнейших русских инженеров, из крупнейших гидротехников и гидрографов. В Союзе русских инженеров... А что это такое? Я слышу первый раз. А это сильное общественное создание технической мысли, может быть, один из тех забегов на век вперед, которых несколько сделала Россия в 10-20-е годы. Но все они у нас погибли. Васильев был видным деятелем. Еще сейчас с твердым удовольствием вспоминает: мы отказывались притвориться, что можно вырастить финики на сухих палках. Зато и были разогнаны, конечно. Ведь это, весь этот край Семеречья, куда мы приехали сейчас, он исходил пешком и изъездил на лошади еще полвека назад. Он еще до Первой войны рассчитал проекты обводнения Чуйской долины, Нарынские каскады и пробитие туннеля сквозь Чу и Лийские горы. И еще до Первой войны стал сам их осуществлять. 6 электрических экскаваторов. Все 6 пережили революции и в 30-е годы представлялись на Черчикстрое как советская новинка. Были выписаны им еще в 12-м году и уже работали здесь. А теперь, отсидев 15 лет за вредительство, три последних в Верхнеуральском изоляторе, он выпросил себе как милость отбывать ссылку и умереть именно здесь, в Семиречье, где он все начинал. Но и этой милости ему бы ни за что не оказали, если б не помнил его Берия по 20-м годам, когда инженер Васильев делил воды трем закавказским республикам. Так вот почему такой углубленный и сфинксоподобный сидел он сегодня на своем мешочке в кузове. У него не только был первый день свободы, но и возврат в страну своей юности, в страну вдохновения. Нет, не так уж коротка человеческая жизнь, если вдоль нее оставишь обелиски. Совсем недавно дочь ВА остановилась на Арбате около витрины с газетой «Труд». Залихватский корреспондент, не жалея хорошо оплачиваемых слов, бойко рассказывал о своей поездке по Чуйской долине, обводненной и вызванной к жизни созидателями-большевиками, о Нарынском каскаде, о мудрой гидротехнике, о счастливых колхозниках. И вдруг кто ему о том нашептал? Закончил. Но мало кто знает, что все эти преобразования есть исполнение мечты талантливого русского инженера Васильева, не нашедшего сочувствия в старой бюрократической России. К концу 1917 года Васильев практически возглавил департамент земельных улучшений. Как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих благородных идей. Дорогие газетные строки замутились, слились. Дочь сорвала газету с витрины, прижала к груди и понесла под свисток милиционера. Молодой энтузиаст сидел в это время в сырой камере Верхнеуральского изолятора. Ревматизм или какое-то костное недомогание перегнуло старика в позвоночнике, и он не мог разгибаться. Спасибо, сидел он в камере, не один, с ним некий швед, и вылечил ему спину спортивным массажем. Шведы не так часто сидят в советских тюрьмах. С одним шведом, вспоминаю, сидел и я. Его звали Эрик. Арвид Андерсен? Живостью переспрашивает ВА. Он очень живо и говорит, и движется. Ну надо же! Так это Арвид его и вылечил массажем. Ну до чего ж я тесен, напоминает нам архипелаг в напутствии. Вот значит, куда везли Арвида 3 года назад. В Уральский изолятор. И что-то не очень вступились за голубчика Атлантический пакт и папа-миллиардер. Павел Веселов, Стокгольм. Занятый ныне другими захватами шведских граждан советскими властями, проанализировав рассказы Андерсена о себе, высказывает предположение, что и по внешнему виду, и по форме названной им фамилии скорее норвежец, но по каким-то причинам предпочел выдавать себя за шведа. Норвежцы без страны после 40-го года и в английской армии служили неисправимо чаще, чем МБ, одиночные шведы. Мог иметь английскую родственную связь с каким-то Робертсоном, но родство с генералом Робертсоном придумал, чтобы поднять себе цену перед МГБ. Не исключено, что в Западном Берлине после войны он служил военной разведке союзников, чем и заинтересовал МГБ. Вероятно, в Москву он приезжал в составе английской или норвежской делегации, а не шведской. Такая, кажется, и не ездила. Но был там третьестепенным лицом. Может быть, МГБ предлагало ему стать двойником-разведчиком. И на этом отказ за этот он получил свои 20 лет. Отец Эрика мог быть дельцом, но не такого масштаба. Однако Эрик преувеличивал и даже знакомство своего отца с Громыкой. Отчего гибисты и показали его Громыка, чтобы заинтересовать МГБ выкупом и таким образом дать знать о себе на Запад. А тем временем нас по одному начинает вызывать в областную комендатуру. Это тут же, во дворе облвд. Это такой полковник, майор и многие лейтенанты, которые заведуют всеми ссыльными Джамбульской области. Полковнику, впрочем, нам ходу нет. Майор лишь просматривает наши лица, как газетные заголовки, а оформляет нас лейтенанты, красиво пишущие перьями. Лагерный опыт отчетливо бьет меня под бок. Смотри, в эти короткие минуты решается вся твоя будущая судьба. Не теряй времени. Требуй, настаивай, протестуй. Напрягись, извернись, изобрети что-нибудь, почему ты обязательно должен остаться в областном городе или получить самый близкий и удобный район. И причина эта есть, только я не знаю о ней. Второй год растут во мне метастазы после лагерной незаконченной операции. Нет, я уже не тот. Я не тот уже, каким начинал срок. Какая-то высшая малоподвижность зашла на меня, и мне приятно в ней пребывать. Мне приятно не пользоваться суетливым лагерным опытом. Мне отвратительно придумывать сейчас убогий и жалкий предлог. Никто из людей ничего не знает наперед. И самая большая беда может постичь человека в наилучшем месте, и самое большое счастье разыщет его в наидурном. Да даже узнать, расспросить, какие районы области хорошие, какие плохие, я не успел. Я занят был судьбой старого инженера. На его деле какая-то охранительная резолюция стоит, потому что ему разрешают выйти пешком своими ногами в город, дойти до облводстроя и спросить себе там работы. А всем остальным нам одно назначение – Коктерекский район. Это кусок пустыни на северо-области. Начало безжизненной Бетпак-Дала, занимающий весь центр Казахстана. Вот тебе и виноград. Фамилию каждого из нас кругловато вписывают в бланк, отпечатанный на корявой рыжей бумаге, ставят число, подкладывают нам «распишитесь». Где это я уже встречал подобное? Ах, это когда мне объявили постановление ОСО. Тогда тоже вся задача была взять ручку и расписаться. Только тогда бумага была московская, гладкая. Перо и чернила, впрочем, такие же дряные. Итак, что же мне объявлено сего числа? Что я, имя Рекс, ссылаюсь навечно в такой-то район подгласный надзор. Старая царская терминология. Районы в МГБ. И в случае самовольного отъезда за пределы района буду судим по указу Президиума Верхсовета, предусматривающего наказание 20 лет каторжных работ. Ну что ж, все законно. Ничто не удивляет нас. Мы охотно подписываем. В своей моей голове настойчиво закручивается эпиграмма, немного длинноватая, правда, чтоб сразу, как молот кузнечный, обрушить по хрупкой судьбе бумажку. Я сослан навечно под гласный надзор МГБ. Я выкружил подпись беспечно. Есть Альпы, базальты, есть млечные. Есть звезды, не те безупречно сверкающие на тебе. Мне лестно быть вечным, конечно, но вечно ли МГБ? Годами позже я достану Уголовный кодекс РСФСР и с удовольствием прочту там в статье 35, что ссылка назначается на срок от 3 до 10 лет, в качестве же дополнительной к заключению может быть только до 5 лет. Это гордость советских юристов, что начиная еще с Уголовного кодекса 22 года, в советском праве нет бессрочных правопоражений и вообще бессрочных репрессий, кроме самой жуткой из них – бессрочного изгнания из пределов СССР. И в этом важное принципиальное отличие советского права от буржуазного. Сборник от тюрем. Так-то так, но экономия труд МВД, пожалуй, вечную-то выписывать проще. Не надо следить за концами сроков, да морочиться обновлять их. Еще в статье 35, что ссылка дается только особым определением суда. Ну, хотя бы ОСО. Но даже и не ОСО, а дежурный лейтенант выписывал нам вечную ссылку. Приходит Владимир Александрович из города. Я считаю ему эпиграмму, и мы смеемся. Смеемся, как дети, как арестанты, как безгрешные люди. Увы, а очень светлый смех, напоминает смех Страховича. И сходство между ними глубокое. Это люди, слишком ушедшие в интеллект. И никак не могут страдания тела разрушить их душевное равновесие. А между тем и сейчас у него мало веселого. Сослали его, конечно, не сюда, ошиблись, как полагается. Только из Фрунзе могли назначить его в Чуйскую долину и места его бывших работ. А здесь вот строй занимается арыками. Самовольный, полуграмотный казах, начальник подстроя, удостоил создателя Чуйской системы ирригации постоять у порога кабинета, позвонил в обком и согласился принять младшим гидротехником, как девчонку после училища. А во Фрунзе нельзя, другая республика. Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушевных возможностей. но все же потирает руки седенький. Знает его ученый, может быть, перетащит. Расписывается и он сослан навечно. А если отучиться, будет отбывать каторгу до 93 лет. Я подношу ему вещи до ворот, до черты, которые запрещено мне переступать. Сейчас он пойдет снимать у добрых людей угол комнаты и грозится выписать старуху из Москвы. Дети не приедут. Говорят, нельзя бросать московские квартиры. А еще родственники. Брат есть. Но у брата глубоко несчастная судьба. Он историк. Не понял Октябрьской революции, покинул родину. Теперь бедняга заведует кафедрой Византии в Колумбийском университете. Мы еще раз смеемся. Жалеем брата и обнимаемся на прощание. Вот промелькнул еще один замечательный человек и ушел навсегда. А нас, остальных, почему-то держат еще сутки и сутки в маленькой каморке, где на дурном щелистом полу мы спим вплотную, еле вытягивая ноги в длину. Это напоминает мне тот карцер, с которого я начал свой срок 8 лет назад. Освобожденных нас на ночь запирают на замок, предлагая, если мы хотим, взять внутрь парашу. От тюрьмы только то отличие, что эти дни нас уже не кормят бесплатно. Мы даем свои деньги, и на них с базара приносят чего-нибудь. На третьи сутки приходит самый настоящий конвой с карабинами. Нам дают расписаться, что мы получили деньги на дорогу и на еду. Дорожные деньги тотчас у нас отбирает конвой, якобы покупать билеты. А на самом деле, напугав проводников, провезут нас бесплатно. Деньги возьмут себе, это уж их заработок. Строят нас колонной, подвое с вещами, и ведут к вокзалу опять между рядами тополей. Поют птицы, гудит весна, а ведь только 2 марта. Мы в ватном, жарко, но рады, что на юге. Кому-кому, а невольному человеку круче всего достается от морозов. Целый день везут нас медленным поездом навстречу тому, как мы сюда приехали. Потом от станции Чу. Километров 10 гонят пешком. Наши мешки и чемоданы заставляют нас славно взапреть. Мы клонимся, спотыкаемся, но волочим. Каждая тряпочка, вынесенная через лагерную вахту, еще пригодится нашему нищему телу. А на мне 2 телогрейки. Одну замотал по инвентаризации. И сверх того многострадальная фронтовая шинель, стертая и во фронтовой земле, и по лагерной. Как же теперь ее рыжую, замусоленную бросить? День кончается, мы не доехали. Значит, опять ночевать в тюрьме. В Новотроицком. Уж как давно мы свободны, а все тюрьма и тюрьма. Камера, голый пол, глазок, оправка, руки назад, кипяток. И только пайки не дают, ведь мы уже свободные. Наутро подгоняет грузовик. Приходит за нами тот же конвой, переночевавший без казармы. Еще 60 километров вглубь степи. Застреваем в мокрых низинках, соскакиваем с грузовика, прежде зэками не могли. И толкаем его из грязи, чтобы скорее миновало дорожное разнообразие, чтобы скорее приехать в вечную ссылку. А конвой стоит полукругом и охраняет нас. Мелькает километры степи. Сколько глазу хватает справа и слева жесткая, серая, несъедобная трава. И редко-редко казахский убогий аул с кущицей деревьев. Наконец впереди за степной округлостью показываются вершинки немногих тополей. Коктерик, зеленый тополь. Приехали! Грузовик несется между чеченскими и казахскими саманными мазанками, вздувает облако пыли, привлекает на себя стаю негодующих собак. Сторонятся милые ишаки в маленьких бричках. Из одного двора медленно и презрительно на нас оглядывается верблюд. Есть и люди, но глаза наши видят только женщины. Этих необыкновенных, забытых женщин. Вон чернявенькая с порога следит за нашей машиной, приложил ладонь козырьком. Вон сразу трое идут в пестрых красных платьях. Все не русские. Ничего, есть еще для нас невесты. Бодро кричит мне на ухо 40-летний капитан дальнего плавания В.И. Василенко, который в экибастузе гладко прожил заведующим прачечной, а теперь ехал на волю расправлять крылья, искать себе корабля. Миновав раймак, чайную амбулаторию, почту, райсполком, райком, под шифером, дом культуры под камышом, грузовик наш останавливается около дома МВД МГБ. Все в пыли, мы спрыгиваем. входим в его палисадник и, мало стесняясь, с центральной улицей моемся тут до пояса. Через улицу прямо против МГБ стоит одноэтажное, но высокое, удивительное здание. Четыре дорических колонны всерьез несут на себе поддельный портик. У подошвы колонн две ступени, облицованные под гладкий камень. А над всем этим потемневшая соломенная крыша. Сердце не может не забиться. Это школа. Десятилетка. Но не бейся, молчи, несносная. Это здание тебя не касается. Пересекая центральную улицу, туда в заветные школьные ворота, идет девушка с завитыми локонами, чистенькая, подобранная, в талии жакетка, как осочка. Она идет и касается ли земли. Она учительница. Она так молода, что не могла еще кончить институт, а значит семилетка и целый педагогический техникум. Как я завидую ей. Какая бездна между ей и мной, чернорабочим. Мы разных сословий. Я никогда не осмелился бы провести ее под руку. А между тем новоприбывшими по очереди, выдергивая их к себе, в молчаливый кабинет стал заниматься кто же бы? Да, конечно, кум, оперуполномоченный. И в ссылке он есть, и тут он главное лицо. Первая встреча очень важна. Ведь нам с ним играть в кошки-мышки не месяц, а вечно. Сейчас я переступлю его порог, и мы будем приглядываться друг к другу из-под тишка. Очень молодой казах, он скрывается за замкнутостью и вежливостью, я за простоватостью. Мы оба понимаем, что наша незначащая фраза, вроде «вот ваш лист бумаги», «а какой ручкой я могу писать?» – это уже поединок. Но для меня важно показать, что я даже не догадываюсь об этом. Я просто, видимо, всегда такой, нараспашку, без хитростей. Ну же, бронзовый леший, помещай у себя в мозгу. Этот особого наблюдения не требует. Приехал мирно жить. Заключение пошло ему на пользу. Что я должен заполнить? Анкету, конечно. И автобиографию. Этим откроется новая папка. Вот, приготовленная на столе. Потом сюда будут подшиваться доносы на меня, характеристики от должных лиц. И как только в контурах соскребется новое дело... И будет из центра сигнал сажать, меня посадят. Вот здесь, на заднем дворе, саманная тюрьма. И вмажут новую десятку. Я подаю начинательные бумаги. Опер прочитывает их и накалывает скоросшиватель. А не скажете, где здесь районо? Вдруг спрашиваю я беззаботно, вежливо. И он вежливо объясняет. Он не вскидывает удивленно бровей. Отсюда я делаю вывод, что могу идти наниматься. МГБ не возражает. Конечно, как старый арестант я не продешевился, не спросил его прямо, а можно ли мне работать в системе народного образования. Скажите, а когда я смогу туда пройти без конвоя? Он пожимает плечами. Вообще сегодня, пока к вам тут при... Желательно, чтобы вы не выходили за ворота. Но по служебному вопросу сходить можно. И вот я иду. Все ли понимают это великое свободное слово? Я сам... Иду. Ни с боков, ни сзади не нависают автоматы. Я оборачиваюсь. Никого. Захочу, пойду правой стороной мимо школьного забора, где в луже копается большая свинья. Захочу, пойду левой стороной, где бродят и роются куры перед самым районо. 200 метров я прохожу до районо. А спина моя, вечно согнутая, уже чуть-чуть распрямилась. А манеры уже чуть-чуть развязнее. За эти 200 метров я перешел в следующее гражданское сословие. Я вхожу в старой шерстяной гимнастерке фронтовых времен, в старых-престарых диагоналевых брюках. А ботинки лагерные, свинокожие, и еле упрятаны в них торчащие уши портянок. Сидят два толстых казаха, два инспектора районо, согласно надписям. Я хотел поступить на работу в школу, говорю я с растущей убежденностью и даже как бы легкостью, будто спрашиваю, где у них тут графин с водою. Они настораживаются. Все-таки в аул среди пустыни не каждые полчаса приходит наниматься новый преподаватель. И хотя Коктерийский район обширнее Бельгии, всех лиц с семиклассным образованием здесь знают в лицо. «А что вы кончили?» – довольно чисто по-русски спрашивают меня. «Физмат университета». Они даже вздрагивают, переглядываются, быстро тараторят по-казахски. «А откуда вы приехали?» Как будто неясно. Я должен все им назвать. Какой же дурак приедет сюда наниматься, да еще в марте месяце? Час назад я приехал сюда в ссылку. Они принимают многозначащий вид, многознающий, и один за другим исчезает в кабинете зава. Они ушли, и теперь я вижу на себе взгляд машинистки, лет под 50, русской, миг как искра. И мы земляки. С архипелага и она. Откуда? За что? С какого года? Надежда Николаевна Грекова. Из казачьей новочеркасской семьи. Арестована в 37-м. Простая машинистка и всем арсеналом органов убеждена, что состояла в какой-то фантастической террористической организации. 10 лет, а теперь повторница. И вечная ссылка. Понижая голос и оглядываясь на притворенную дверь заведующего, она толково информирует меня. Две десятилетки, несколько семилеток, район задыхается без математиков. Нет ни одного с высшим образованием. А какие такие бывают физики, тут и не видели никогда. Звонок из кабинета. Несмотря на полноту, машинистка вскакивает, бодро бежит вся служба. И на возврате громко официально вызывает меня. Красная скатерть на столе, на диване оба толстых инспектора очень удобно сидят. В большом кресле под портретом Сталина заведующий. Маленькая, гибкая, привлекательная казашка с манерами кошки и змеи. Сталин недобро усмехается мне с портретом. Меня сажают у двери вдали, как подследственного. Заводит никчемный тягостный разговор, потому особенно долгий, что пару фраз сказал со мной по-русски, они потом 10 минут переговариваются по-казахски, а я сижу как дурак. Меня расспрашивают подробно, где и когда я преподавал, выражают сомнения, не забыл ли я своего предмета или методики. Затем, после всяких заминок и вздохов, что нет мест, что математиками и физиками переполнены школы района и даже полставки трудно выкроить. Что воспитание молодого поколения нашей эпохи – ответственная задача. Они подводят к главному – за что я сидел? О чем именно, в чем мое преступление? Кошка-змея заранее жмурит лукавые глаза, будто багровый свет моего преступления уже ударяет в ее партийное лицо. Я смотрю поверх нее в зловещее лицо сатаны, искалечившего всю мою жизнь. Что я могу перед его портретом рассказать о наших с ним отношениях? Я пугаю этих просветителей. Есть такой арестантский прием. О чем они меня спрашивают, это государственная тайна. Рассказывать я не имею права. А короче, я хочу знать, принимают они меня на работу или нет. И опять они переговариваются по-казахски. Кто такой смелый, что на собственный страх примет на работу государственного преступника? Но выход у них есть. Они дают мне писать автобиографию, заполнять анкету в двух экземплярах. Знакомое дело. Бумага все терпит. Несчастный назад я это уже заполнял. И заполнив еще раз, возвращаясь в МГБ. С интересом обхожу я их двор, их самодельную внутреннюю тюрьму, смотрю, как, подражая взрослым, и они безо всякой надобности пробили в глинобитном заборе окошко для приема передач. Хотя забор так низок, что и без окошка можно передать корзину. Но без окошка что ж будет за МГБ? Я брожу по их двору и нахожу, что мне здесь гораздо легче дышится, чем в затхлом районе. Оттуда загадочным кажется МГБ, а инспектора леденеют. А тут родное министерство. Вот три лба коменданта, два офицера среди них. Они откровенно поставлены за нами наблюдать, и мы их хлеб. Никакой загадки. Коменданты, оказывается, покладистыми, разрешают нам провести ночь не в запертой комнате, а во дворе, на сене. Ночь под открытым небом. Мы забыли, что это значит. Всегда замки, всегда решетки, всегда стены и потолок. Куда там спать? Я хожу, хожу и хожу по залитому нежным лунным светом хозяйственному притюремному двору. Отпряженная телега, колодец, водопойная корыта, стажок сена, черные тени лошадей под навесом. Все это так мирно. Даже странно, без жестокой печати МВД. 3 марта. И ничуть не похолодало к ночи. Тот же почти летний воздух, что днем. Над разбросанным коктериком ревут ишаки. Подолгу, страстно, вновь и вновь сообщая ишащикам о своей любви, об избытке приливших сил. И, вероятно, ответы ишащик тоже в этом реве. Я плохо различаю голоса. Вот низкий, могучий орёл, может, верблюжий. Мне кажется, будь у меня голос, и я бы сейчас заревел на луну. И буду здесь дышать. Я буду здесь передвигаться. Не может быть, чтобы я не пробил этого бумажного занавеса анкет. В эту трубную ночь я чувствую превосходство над трусливыми чиновниками. Преподавать. Снова почувствовать себя человеком. Стремительно войти в класс и огненно обижать ребячьи лица. Палец, протянутый к чертежу, и все не дышат. Разгадка дополнительного построения, и все вздыхают освобожденно. Не могу спать. Хожу, хожу, хожу под луной. Поют ишаки, поют верблюды. И все поет во мне. Свободен, свободен. Наконец я ложусь подле товарищей на сено под навесом. В двух шагах от нас стоят лошади у своих яслей, и всю ночь мирно жуют сено. И кажется, ничего роднее этого звука нельзя было во всей вселенной придумать для нашей первой полусвободной ночи. Жуйте, беззлобные, жуйте, лошадки. На следующий день нам разрешают уйти на частные квартиры. По своим средствам я нахожу себе домик-курятник с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего, я не могу выпрямиться в рост. Мне бы избёнку пониже. Когда-то в тюрьме писал я мечтательно о ссылке. Но всё-таки мало приятно, что головы нельзя поднять. Зато отдельный домик. Пол земляной, на него лагерный телогрейку, вот и постель. Но тут же ссыльный инженер, преподаватель Баумановского института Александр Клементьевич Зданакевич одолжает мне пару деревянных ящиков, на которых я устраиваюсь с комфортом. Керосиновой лампы у меня нет, ничего нет. Каждую нужную вещь придется выбрать и купить, как будто ты на земле впервые. Да я даже не жалею, что нет лампы. Все годы в камерах и бараках резал души казенный свет. А теперь я блаженствую в темноте, и темнота может стать элементом свободы. В темноте и тишине могло бы радио доноситься из площадного динамика, но третий день оно в коктерике бездействует. Я просто так лежу на ящиках и наслаждаюсь. Чего мне еще хотеть? Однако утро 6 марта превосходит все возможные желания. Моя хозяйка, новгородская ссыльная бабушка Щадова, шепотом, не осмеливаясь слух, говорит мне: «Поди-ка там радио послушай. Что-то там мне сказали. Повторить боюсь». Действительно заговорила. Я иду на центральную площадь. Толпа человек в 200. Очень много для коктерика. Сбилась под пасмурным небом вокруг столба под громкоговорителем. Среди толпы много казахов, притом старых. С лысых голов они сняли пышные рыжие шапки из андатры и держат в руках. Они очень скорбны. Молодые равнодушные. У двух-трех трактористов фуражки не сняты. Не сниму, конечно, и я. Я еще не разобрал слов диктора. Его голос надрывается от драматической игры. Но уже осеняет меня понимание. Миг, который мы с друзьями призывали еще во студентах. Миг, о котором молятся все зэки ГУЛАГа, кроме ортодоксов. Умер азиатский диктатор. Скорежился лиходей. О, какое открытое ликование сейчас там у нас в особлаге! А здесь стоят школьные учительницы, русские девушки и рыдают навзрид. Как же мы теперь будем? Родимого потеряли, крикнуть бы им сейчас через площадь. Так и будете. Отцов ваших не расстреляют, женихов не посадят. И сами не будете ЧС. Хочется вопить перед репродуктором. Даже отплясать дикарский танец. Но, увы, медлительные реки истории, и лицо мое ко всему тренированное принимает гримасу горестного внимания. Пока притворяться, по-прежнему притворяться. И все же великолепно ознаменовано начало моей ссылки. Этот весь день уходит у меня опять на стихотворение. 5 марта. Минует десяток дней, и в борьбе за портфели и в опаске друг перед другом семи боярщина упраздняет вовсе МГБ. Так правильно я усомнился, вечный ли МГБ. И что ж на земле тогда вечно, кроме несправедливости, неравенства и рабства? Правда, через полгода вернут нам КГБ, Штаты прежние.